У эфиры Радио Свобода. У Менску 22 година. Тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце перадачу «Праскі акцэнт», тэма выпуску «Лібералізацыя беларускай эканомікі і прадпрымальніцкія пратэсты». Званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі гутарку Міхася Скоблы з намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі Рыгорам Сітніцам. А таксама даследаванне «Свабоды» пра наступствы сусветнага фінансавага крызісу для Беларусі. Всё гэта ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння наведвае з нечаканым візытам сталіцу Іраку Багдад. У часе сустрэчы са сваім іракскім калегам Джалалам Талабані Джордж Буш сказаў, што амерыканская інтэрвенцыя ў Ірак была складанай, але неабходнай, паводле яго словаў, для бяспекі Амерыкі, для надзеі Іраку і для міру ў свеце. Талабані назваў Буша вялікім сябрам іракскага народу. Візіт Буша суправаджаецца павышанымі захадамі бяспекі і праходзіць у надзвычайнай сакрэтнасці. Гэта чацвёрты візіт прэзідэнта США Джорджа Буша ў зону канфлікту і апошняе наведванне Іраку. Праз некалькі тыдняў Джордж Буш пакідае Белы дом. У студзені будучага году адбудзецца інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта США Барака Абамы. Сёння ў Расіі прайшлі некалькі акцыяў апазіцыі. У Санкт-Петербурзе і Маскве было запланаванае правядзенне маршу нязгодных, у абодвух гарадах затрыманыя больш за 100 чалавек. У Маскве міліцыя і АМАП зрабілі ўсё магчымае, каб не дапусціць правядзенне запланаваных на сёння акцыяў. Трыумфальная плошча ў Маскве, дзе меўся прайсці мітынг, была ачэпленая. Удзельнікаў маршу нязгодных затрымлівалі на шляху да месца правядзення акцыі. У ліку затрыманых адзін з лідараў іншай Расіі Эдуард Лімонаў, лідар руху «Мы» Раман Добрахотаў, корэспандэнт газеты «Камерсант» Андрэй Казенка паведамляецца пра затрыманне ў цэнтры Масквы каля 90 чалавек. Многія пры затрыманні былі збітыя. У Пецярбурзе марш нязгодных падзяліўся на дзве часткі. Быў дазволены мітынг у садзе Чарнышэўскага, але людзі збіраліся на ранні дамоўленае месца збору каля гасціннага двара, дзе міліцыя і АМАП затрымлівалі і груба штурхалі удзельнікаў з плякатамі ў аўтазакі. Паводле карэспандэнтаў нашага Радыё Свабода, людзі выглядалі азлобленымі, гучна крытыкавалі ўлады. Паведамляецца, што ў Санкт-Петербурзе затрыманыя як найменей 20 чалавек. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Працягваем паведамленні пра падзеі ў свеце. Вышэйшыя кіраўнікі і прадстаўнікі Афганістану, суседніх з ім краінаў і вядучых дзяржаваў свету сёння сустракаюцца ў сталіцы Францыі. У Парыжы абмяркоўваюць шляхі спынення канфлікту ў Афганістане і дапамогі па аднаўленні краіны. Прадстаўнікі Францыі заявілі журналістам, што мэты сустрэчы заахвоцяць суседнія з Афганістанам краіны, асабліва Пакістан і Індыю, да больш актыўнай ролі ў падтрымцы спробаў афганскага ўраду аднавіць кантроль над краінай у змаганні з паўстанцамі Талібану. У Афганістане у паўднёвай правінцыі Кандагар у выніку выбуху бомбы загінулі трое афганскіх паліцыянтаў. Параненыя 12 чалавек, у іх ліку цывільныя жыхары, адказнасць за напад узялі на сябе ваяўнікі Талібану. Сёння ў Туркменіі прайшлі парламенцкія выбары. У галасаванні ўзялі ўдзел каля 90% выбаршчыкаў, як твердзяць улады. Упершыню за хадой галасавання служаць міжнародныя назіральнікі ААН і АБСЕ. Туркменскія ўлады прадстаўляюць галасаванне, якое адбываецца паводле новай канстытуцыі, як крок у накірунку дэмакратычных рэформ, але крытыкі называюць гэтыя выбары падманам, паколькі ў краіне ёсць толькі адна легальная партыя, кіроўная партыя прэзідэнта Туркменістану. Міністр замежных справаў Егіпту Ахмед Абдул-Гейт звінаваціў сёння Іран у спробах дамінаваць на Блізкім Усходзе. Абдул-Гейт заявіў сёння, што Іран выкарыстоўвае палестынцаў для сваіх мэтаў у рэгіёне, відавочна маючы на ўвазе ісламскую групоўку Хамас. Вялікая Брытанія вылучыць Пакістану каля 9 мільёнаў даляраў і забяспечыць тэхналагічную дапамогу для ўзмацнення барацьбы з тэрарызмам. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер Гордан Браун пасля сустрэчы ў Ісламабадзе з прэзідэнтам Пакістану Асіфам Алі Зардары. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навіну. Вы можаце чытаць і слухаць свабоду ў інтэрнэце. Адрас свабода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Тягом наступной годины эфиру вы почуете праский акцент с уделом наместника старшини объединенной громадянской партии Льва Марголина, выдавца интернет-газеты БДГ Петра Марцева и оглядальника газеты «Белорусы и рынок» Константина Скуратовича. Пяти передачу Юры Дракохруст. У нашем эфире так само звонки на свободу, огляд ваших телефонований за тыдень. А у вольной студии Михай Скобла гутары с мастаком Рыгором Ситницем. У доследования свободы про наступствы сусветного кризису для Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Не в забаве передача «Праский акцент», а с початку обвестка.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Передача Михася Скоблы позднее в нашем эфире, а зараз праский акцент. Наколькі сур'ёзныя заявы пра лібералізацыю эканомікі, якія зараз увесь час гучаць з вуснаў беларускіх урадоўцаў? Наколькі з гэтымі заявамі стасуецца палітыка ўраду адносна індывідуальных прадпрымальнікаў? Якія наступствы будзе мець агульнанацыянальны страйк прадпрымальнікаў, які адбыўся 10 снежня? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константін Скуратовіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым болей на Беларусь насоўваюцца наступствы ўсесветнага крызісу, тым болей беларускі ўрад адказвае на яго ў нязвыклай для сябе манеры. Спробамі лібералізаваць айчынную эканоміку. Дакладней, адказвае заявамі пра спробы лібералізаваць. Вось на гэтым тыдні прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі на пасяджэнні Савету міністраў заявіў, я цытую, «Мадэрнізацыя і лібералізацыя эканомікі Беларусі павінна быць завершана ў 2008 годзе. Такую задачу паставіў перад урадам кіраўнік дзяржавы. Гэта важная стратэгічная задача, для яе вырашэння засталося менш як 20 дзён». Ну, ці можна завершыць мадэрнізацыю і лібералізацыю беларускай эканомікі за тры тыдні, это пытанне цікавае. Але сёе тое ў гэтым накірунку, здаецца, і сапраўды робіцца. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні ўрад вырашыў лібералізаваць цэны. Наколькі маштабнае гэтае рашэнне і наколькі яно правільнае? Спадар Марголін, як вы лічыце?
Ну, па-першае, я хачу сказаць пра спробы лібералізацыі. Яны сапраўды вельмі цікавыя. І нагадваюць шараговую кампанію, якіх мы ведалі ўжо шмат за савецкім часам і за 15 апошніх гадоў. Лібералізацыя толькі тады можа прынесці плён, калі яна праводзіцца комплексна. А гэта мне нагадвае ўсё, як, скажам, наведвальнік у рэстаране. Узяў меню і кажа, вось гэту страву я буду браць, гэту буду, а гэта мне не падабаецца, а гэта занадта дарагая. Таксама і пра цэны. Ну, тое, што я чытаў, гэта некія такія спробы дазволіць прадпрыемствам прадаваць сваю прадукцыю ніжэй за сабе кошт, нават са стратамі, калі гэта дыктуецца кан'юнктурай рынка. Усё гэта добра, але ўсё гэта не мае ніякага дачынення да комплекснага падыходу да лібералізацыі эканомікі. І таму я думаю, што закончыцца год, закончыцца гэтая кампанія, ўсё у асноўным застанецца так, як і было.
Ну, вось Леў лічыць, што ўсё гэта збольшага ў галіне рыторыкі, але нават і ў гэтым выпадку, мне здаецца, адбываецца такі цікавы ідэалагічны парадокс. Зараз увесь свет у той ці іншай ступені ўзмацняе ўплыў дзяржавы на сваю эканоміку. Ну, дастаткова прыгадаць велізарныя сотні мільярдаў даляраў пакеты ўрадавай эканамічнай дапамогі, скажам, Злучаных Штатах. І здавалася б, гэтай сітуацыі беларускаму ўраду, для якога дзяржаўны кантроль заўсёды быў альфа і амегай ўвогуле эканамічнай палітыкі, застаецца толькі радавацца. Ну, ён і радуецца, вось, напрыклад, як Александр Лукашэнка сказаў у інтэрв'ю France Press, еўрапейцы ўсё больш гавораць пра беларускую мадэль. Ну, ўжо невядома, што яны там гавораць, але разам з тым, чамусьці менавіта зараз беларускія ўлады, ну, па меншай меры на ўзроўні рыторыкі, як лічыць Леў, беларускія ўлады бяруць курс на лібералізацыю. Так што ж, ізноў ідзем не за цывілізаваным светам, Пётр?
скорее всего, можно это расценить как шутку, пример для европейцев белорусской модели. Прежде всего, если говорить о какой-то либерализации, стоит отметить, что это какой-то набор таких пожарных мер, которые, в общем, направлены на какие-то определенные сегменты рынка и на определенные обстоятельства в экономике. Ну, в частности, допустим, избавить склады от залежей уже никому не нужной белорусской продукции. Если говорить о неком курсе, ну, во-первых, трудно сказать, что это еще какой-то курс, потому что господин Маргулин справедливо сказал, что это не системные какие-то реформы, не системные преобразования в области экономики. Но, тем не менее, пожалуй, впервые можно сказать, что мы идем навстречу цивилизованному миру, потому что расширяем элемент рынка в своей экономике. Вся гордость белорусского руководства состоит в том, что в кризисные периоды, допустим, частные западные компании обратились за помощью государства и, допустим, западное общество в этот же период всецело уповает на государственное регулирование. Но, опять же, это некие элементы, некое усиление государства. Мы же, наоборот, обладая 100% или 90% координацией со стороны государства нашей экономики, расширяем рыночные элементы в этой экономике, тем самым адаптируя под ситуацию на внешних рынках, потому что у нас, в общем, экспортная экономика и ряд предприятий зависит именно от сбыта за пределы нашей страны. Собственно, это вынужденные меры, и мы вынуждены будем идти за цивилизованным миром.
Коли в Европе, скажем, держава национализует некое предприемство, то никто не сомневается, что через полгода или через год и оно будет продать на приватнику. Это такая часовая вымушенная мера. А у нас же государство, держава сама является власником этих предприятий. Тому нам просто некуда двигаться, кроме как в бок рынка.
Я думаю, что мы очень быстро дождемся приватизационных процессов, допустим, уже следующей весной, когда государство будет вынуждено латать финансовые дыры, в том числе путем продажи плодоносящих предприятий.
Я зараз пропоную дать слово спадару Скуратовичу, який выказал бы свой погляд на гэтую лібералізацыю, якую мяркуецца хутенька завершыць да канца года. Наколькі яна маштабная і наколькі яна мяняе і можа памяняць тую мадэль, да якой, паводле Лукашэнкі, гэтак уважліва прыглядаюцца еўрапейцы.
Зараз, вось, прыкладам у Расіі, памятаеце, як стваралася вось гэта фірмовая гандлёвая сетка вядучых беларускіх прадпрыемстваў, там яны працавалі непасрэдна на рынкі, пра сваіх агентаў, пра свае гандлёвыя дамы. Вот зараз эти гандлёвые дамы, зараз все дистрибьюторы белорусской продукции в России, они затоварились. Причем они закупили те же тракторы, грузовики по ценах до кризисных. И зараз не мают сбыту. Коли им не дать махчимость продавать это по ценах ниже собекошту, так просто весь гандаль остановится. Немахчимо будет. Вы же ведаете, за что у нас судят директоров. Яны, мовляв, договорились там, ниже рыночного кошту, ниже себе кошту продать, взяли за это откат и отримали прибыли, яких никто в очи не бачил, а люди конкретно отримовывают по 5 и более годов тюрьмы. Вот как эту, снять вот эту ситуацию, как развязать им руки, хоть крышку, как распихнуть эти запасы, и принимается такое решение, а лишь его будут все равно контролировать министерские чиновники. А как сделать либерализацию, достаточно дать штуршок, как это было сделано, когда Ельцин выдал свой знакомитый указ об свободе гандлю. Гандлюйте всех, чем кто может, где кто может.
Говорячи про эту либерализацию, нельга обмянуть одну из самых зауважальных экономичных и социальных подей у этого года – предпринимательский страйк 10 снежня, у яким взяли удел лезь не полова индивидуальных предпринимальников. У чем полягают их потребования и накольки эти потребования обгрунтованы? И накольки меры, пропонованные, обвешанные урадом относно предпринимальников, уписываются у обяцанні либерализации? Лев.
Коли говорка идет про этот славутый указ 760, который полностью повинен вступить в силу в наступном году, то он никак не вписывается в планы либерализации. Можно говорить про то, что сказал господин Артур, что, сдается, он хочет оттерминовать этот указ до 2010 года. Тады гэта яшчэ трохі падобнае на нешта. Але справа ў тым, што прадпрымальнікаў наогул трэба, яны ж патрабуюць не вельмі шмат, яны патрабуюць толькі, каб ім не перашкаджалі працаваць. Бо ўсё, што яны павінны будуць рабіць з будучага года, скажам, мець дакументы на ўсю прадукцыю, якая ў іх ёсць, плаціць падатак на дабаўленую вартасць, як плацяць прадпрыемствы, сертыфікацыю рабіць таксама, як яны і растамажваць ўсё гэта. Гэта проста для іх не пад сілу. А як оно будзе на самой справе? Пакуль што, акрамя абяцанняў, мы яшчэ нічога не бачылі. І гэта яшчэ будзе залежыць, вось якраз год таму мне пыталіся, калі вось першая частка 760 указа выступала ў сілу наконт наёмных працаўнікоў. Як будуць рэагаваць прадпрымальнікі? Я тады адказаў так, як я магу адказаць і зараз. Усё будзе залежыць ад таго, як гэты закон будзе выконвацца. Наёмныя працаўнікі як стаялі, так і стаяць. Толькі раней яны былі легальныя, зараз яны нелегальныя. Гэта самае будзе ў наступным годзе з прадпрымальнікам. Калі яны змогуць знайсці выйсце, як абысці гэты, можа, з такой маўчалівай згоды ўлад, то на гэтым усё і закончыцца. Калі ўсё ж такі будуць прыняты нейкія захады, каб гэты закон працаваў, тады я лічу, што дзве трэці прадпрымальнікаў, якія дробных гандляроў, мусяць сысці з рынку.
Канстанцін, на ваш погляд, вось гэтыя меры, якія прымае ўрад, наколькі яны адносна прадпрымальнікаў? Зразумела, што для прадпрымальнікаў яны кепскія, мы гэта і бачым, усё ж такі вось людзі страйкуюць. А можа быць, это ўсё ж такі ўпісваецца ў нейкія такія лібералізацыйныя падыходы ў сэнсе універсальных правілаў гульні для ўсіх, не?
Што разумець пад лібералізацыяй? Гэта ж увогуле такая шырокая з'ява, усеабдымная. Гэта і сфера працоўных адносін, і палітыка заробкаў, і пенсійная, і у нас жа тут і нічога і блізка няма, не падобна да лібералізацыі. Вось першае, што трэба зрабіць, гэта адмяніць вось гэту вот усеагульную кантрактную сістэму, якая нават сантэхніка ці прыбіральшчыц робіць заложніцай наймальніка. Гэта ж нідзе няма ў свеце, а мы кажам, што трэба да новага года завершыць лібералізацыю. Гэта глупства. Рынок. Ён жа розны рынок. Вось я сёння пашоў на пошту выпісваць народную волю і нашу ніву. Там пазіркавалі, а тады, як я давёў, што бацька дазволіў, нашлі у шытку, што можна. Дазволіў. Гэта што, лібералізацыя? Што нейкія іншыя газеты ізноў будуць распаўсюджвацца полулегальна па электрычках і ждаць спецыяльнага дазволу галоўнага кіраўніка дзяржавы, каб іх... Это глупство, это блюзнерство нейкое.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску – либерализация белорусской экономики и предпринимательские протесты.
По шырасці лібералізацыя, лібералізм, это не азначае ўсё добрае супраць усяго кепскага. Мне так здаецца, што, напрыклад, тая ж кантрактная сістэма, як такая, это цалкам ліберальная мера, бо яна будуе ўсе працоўныя адносіны на дамове двух бакоў. Але ўсё ж такі вернемся да стану прадпрымальнікаў. Пётр, я ведаю, што ў вас тут свой погляд на гэтую праблему, магчыма, адрозны ад погляду калегаў.
Прежде всего, мы как бы согласились все, то, что сейчас происходит, какой-то набор мер, который вводится правительством, не имеет отношения к либерализации или неким реформам или преобразованию экономики в полном смысле слова. То же самое с предпринимателями. С одной стороны, к либерализации это не имеет ни малейшего отношения. С другой стороны, стоит посмотреть на это дело концептуально. В общем-то, пытаются ввести равные условия для всех субъектов различных форм хозяйства. Я думаю, это правильно. И то, что индивидуальные предприниматели, это было своего рода лазейка для крупных импортеров, то есть они были подставными структурами при импорте товаров, это тоже правда. И то, что в каких-то случаях неоправданно снижался НДС и таможенные пошлины, и это тоже правда. В конце концов, правда состоит в том, что через радикальные изменения налоговой сетки можно стимулировать, допустим, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. Но ни в коем случае не вот через такие там дал льготу, через год забрал, когда понял, что, в общем-то, деньги утекают. Я думаю, что как раз меры в отношении индивидуальных предпринимателей, они скорее правильные, чем нет. С другой стороны, как это делается и почему это делалось раньше по-другому? Совершенно несистемные, безграмотные шаги ранее правительства вынуждают правительство сейчас приводить в некое соответствие в экономическую ситуацию и роли субъектов хозяйствования.
Не могу погодиться с Петром, бо он все каже правильно. Конечно, умовы працы у всех повинны быть ровны, але можно ускладнять эти умовы для индивидуальных предпринимателей, а можно спрощать эти умовы для предприемств. Конечно, коли великое гандлевое предприемство мусить платить при продаже импортных товаров 15% налога с продажу, окромя НДС, и оно не в ровных умовах с индивидуальным предпринимальником. Але уже давно кажется во всем свете, что ну на ОГЛ это нонсенс, коли два оборотных податка треба платить. Налог с продажи и налог на добавленную вартость. Тому треба спрощать умовы працы для крупного, для буйного бизнеса.
Лев, я абсолютно с вами согласен. Я, собственно, об этом и говорил. Изменение в целом налоговой системы дало бы, в общем, какой-то результат. И сняло бы все эти конфликты, которые вот просто порождены несистемными шагами правительства.
Константин, а як вы глядите на эту дискуссию помеж нашими коллегами? Зразумело, можно все спростить, можно вогуле податки не брать ни с приватного бизнеса, ни с буйных предприемств, але чем тогда бюджетников кормить?
Это проблема, якая обмерковывается сколько годов письмовой истории экономики. Але ж закономерность такая, чем меньше налогов берут, тем лепш люди працуют. Чем больше податков берут, тем горше они працуют.
Вот, так может лепш на голых не брать, а?
Не, ну это справа урада, справа домовой громадской, помеж союзами предпринимальников, помеж профсоюзами и помеж урадовыми чиновниками, экспертами, которые повинны вызначиться. Але необходимо, как бы это была некая широкая, прозристая, как кажут, дискуссия, и как народ ведал, у чем тут справа. А то одни кажут одно, другие иншее, и так вот их это самое. Никто никого не разумеет. Але я хотел бы на конт контрактной системы. Я с целком с вами, Юрий, погожусь, что это добрая система, але она добрая для директора предприятия, для футбольного тренера, навод до футболиста, який повинен выполнить некие задачи на нескольких сезонов, але не для токара, пекара и слесара, которые наймаются на все життё, а не на некий там термин.
Это глупство с экономичного боку, социального, это недоречность, а это просто пастка для того, как в потребный момент от человека избавиться и как он боялся усяго.
Константин, капитализм 19-го стагодзя, який власне и почав свое триумфальное шествие по свете, той самый капитализм, про який писал Маркс, он миновито таким и был.
Нет, так а на что нам той капитализм 19-го стагодзя, коли у нас есть державный капитализм у Беларуси початку 21-го века? Тому что казали про вмешательство в экономику. Это трест, або фабрика, або союз совхозов, яким керуя, власне кажучи, администрация президента, виконуючи волю самого президента. І тому більше вмішальництва в економіку у Білорусі вже немагчимо. І ось з цих тактичних мотивів і треба некий зробити одиход.
Наступне моє питання тичиться льосу предпримальників, так би мовить, як кляси. Зараз Лев сказав, що ось гэтая апошня мера, яка ці то буде з 1 студеня, ці то не буде, ось предпримальники супроти її змагаються, що ось коли вона буде введена, то гэта уже буде предпримальникам не под силу. Але так прыгадваецца, што вось такія размовы пра тое, што ну гэта будзе ўжо не пад сілу, пра тое, што гэта знішчыць прадпрымальнікаў як клясу, вяліся і адносна ўвядзення касавых апаратаў, і адносна пераводу з і за статусу індывідуальных прадпрымальнікаў у прыватныя унітарныя прадпрыемствы і шмат пра якія іншыя крокі. Знікненне ўсё ж такі прадпрымальнікаў, так здаецца, неяк не назіраецца, і вось у такой кшталту заявах. Это, ну, может, такое крыху лукавства? Константин.
Справа у тым, что прадпрымальніцтва это и продукт, и объект, и субъект якой угодно экономики, хоть рынковой, хоть социалистичной. При социалистичной были некие спекулянтки, якія привозили там шкарпетки и сорочки аднекуль. При нашем капитализме это дробные гандляры. Справа у тым, что люди ж не могут отказаться от задовольнения своих потребов. А заплатить за яны, за их, могут столько, сколько у них грошей. Ни больше, ни меньше. И вот, сколько у народа будет грошей, какие они будут здольны потратить на свои потребы, у этой ниши будут деятельность предпринимальники. Вот зараз в Минску з'являются стихийные рынки, коли метро, коли электричек, гандлюют там бабки-пенсионерки. Зрозуміло, що вони ж не самі їздять у Черкаси чи куди за товаром. Їм привозять, вони реалізують. Коли начальство, коли керівництво згодне ось на такі форми, щоб вони існували, так воно так і буде. Коли воно хоче нешто, ніякий цивільний твар нашої білоруської моделі додати, то воно буде такі умови створати, щоб це було невигідно, щоб було більш вигідно, щоб це організовано цивільно, з податками, з заробками офіційними і так далі. А це не вміруче. Як і сама ринка, як ринок не вміручий, він усюди існує. У турмі, у лагері, в армії, в білоруському громадстві.
Пётр, а як вы лічыце, вось ці сапраўды, калі вось гэтая мера змена умоваў імпарту зменіцца, то вось прадпрымальніцтва знікне як кляса, і вы, так сказаць, як таксама прадпрымальнік, знікнеце як кляса?
Ну, знаете, все это будет происходить ровно до той поры, когда пока руководство страны не поймет, что эти меры, в общем, на самом деле не работают. Вся вот эта программа импортозамещения. Как только выяснится, что нам надо не 8 миллиардов, а 14, как только выяснится, что кризис уже в доме, все изменится. И предприниматели, как класс, не только не умрут, а скорее всего разобьются, потому что в кризисной экономике, в общем, государство склонно перекладывать ответственность на своих граждан, давая им возможность самим спасти себя, что, собственно, и произойдет, начиная с весны, я думаю. Потому что все, что сейчас не делает правительство, к сожалению, это меры, может быть, и справедливые, и верные, но они уже безнадежно опаздывают. Все это можно было делать весной прошлого года, а ни в коем случае не зимой, никакой либерализации за месяц не произойдет, и все, что сейчас не принимается, все через 2-3 месяца будет пересмотрено.
Лев, ну я все-таки пропоную вернуться до вот темы «Те выживут, те не выживут предпринимальники». Вот мне доводилось читать про то, что этот новый порядок импорту, он и ранее дейничал относно неких инших групп товаров, ну, например, электроники. И вот в одном из репортажей нашего корреспондента, сдается, с Гародни, подчас вот этого страйку, он описывает такой эпизод, что вот, скажем, один шапик на рынку у Гародни страйкуе, а другі шапік, яго гаспадар прадае электроніку, і ён працуе. І калі яго пытае наш корэспондэнт, а чаго вы не страйкуеце, ён кажа, а чаго я павінен страйкаваць? У мяне ніякіх праблем нема. На мяне гэтыя меры ўже дзейнічаюць, і я жыву, я ж не памёр як кляса. Так, может быть, ну, сапраўды, у дадзеным выпадку я не тое, что осуджаю вось такую пэўную, ну, пэўное лукавство, але, ну, может, сапраўды, не так ужо оно насамрэч все и катастрофично. А может и катастрофично?
Ну, ведаете, по-перше, я хочу сказать, что не все предпринимальники гандляры. Есть предпринимальники в сфере обслуговывания, и у промысловой сферы, и одиночки, скажем так. И они, напэўна, будут жить. Бо калі ў той вёсцы ёсць адзін чалавек, які можа зрабіць акно ці труну, ну так ён і будзе гэта рабіць. Ён гэта рабіў за савецкім часам, як справядліва сказаў Константин. Гэта першае. Ну, а другое, ведаеце, тавар тавару розніца. Скажам, электроніка, там не так шмат найменняў гэтых тавараў. і їх значно легче сертифікувати. А коли дробний предпринимальник привез на ринок 20 пар обутку, і всі різні, то ось як він може їх отримати на їх сертифікат, це ніхто не може зрозуміти. І коли їде автобус з Москви, і в цьому автобусі сидить 40 чи 30 чоловік зі своїми баулами, то як можна зробити митні процедури, скажем, за час, за два, а не за сутки или за двоє суток? Це так само не зрозуміло. Бо, звісно, є предпринимальники, які возять електроніку, які возять шуби. Це, скажем так, ну, еліта дробного предпринимальництва. У їх і гроші побольше, у їх і товарні такі різностайні. Їм трохи легче. Але я думаю, що на самій справі предпринимальники жили і будуть жити. Бо, справді, коли певень клюне, то держава буде рада відмахнутися від цієї проблеми хоча б таким чином. Хай гэтыя прадпрымальнікі працуюць, хай яны толькі не страйкуюць, хай яны не выходзяць на вуліцы і гэтак далей. А я думаю, што гэта будзе ў наступным годзе. Не здарма ж спадар Тур завёў гаворку пра тое, што можа трэба адтэрмінаваць гэты ўказ на адзін год.
Вы слухали перадачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, выдавец інтэрнэт-газеты БДГ Пётр Марцаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Свобода у живом эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
А зараз звонки на свободу. Тема агляду тэлефанавання ў за тыдзень, усясветны фінансавы крызіс і наступствы для Беларусі, узаемадачыненне Беларусі і еўразвязу, стаўленне да ўлады. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні лідары 27 краінаў еўразвязу ухвалілі еўрапейскую стратэгію бяспекі і палітыку ўсходняга партнерства. Паводле кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу, палітыка ўсходняга партнерства накіраваная на, цытую, «значнае падвышэнне ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння, шырокую інтэграцыю ў эканоміку еўразвязу, узмацненне энергетычнай бяспекі і павелічэнне фінансавай дапамогі». У Еўракамісіі падкрэсліваюць, што ўдзел Беларусі ў гэтай ініцыятыве будзе залежыць ад узроўню і поспехаў стасункаў паміж афіцыйным Менскам і еўразвязам. Тым часам Палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненні паміж Беларусію і Еўракамісіяй. Цяпер Еўракамісія мае права адчыніць свой офіс у Беларусі. Слухачы свабоды пра беларуска-еўрапейскія стасункі.
Зиновьев, думаю, Европа должна предложить партнерство и Кубе. Рауль Кастро давно в Праге не был.
Союз дает Беларуси пропанову ввести ею сусветную гандлевую зону. Калі на поезде можа ісці ўжо ў 9-м годзе, але гэта прапанова можа сысці на нет, бо беларусоў трымае славянскі менталітэт. Улада падтрымлівае палову вытворчасці, банкрутаў, нашы дзяржавы трутню. А калі не будуць аднолькавы ўсім умовы, а то ідуць у бок і гандлёвыя нам прапановы.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку снежня вайсковыя пенсіянеры, а таксама пенсіянеры-міліцыянты не далічыліся па некалькі сотняў тысяч рублёў у пенсіях. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў і Міністэрства абароны прызналі, што пенсіі сталі меншымі. На хвалях свабоды слухачы выказваюць сваё стаўленне да гэтага факту.
Ничуть не жалко работников в погонах, которые состоят на особом положении. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя, врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами? Пусть они сейчас защищают узурпатора.
военным и ментовским пенсионерам вообще не нужно давать никакой пенсии. Одни пропили все в армии, вторые всю жизнь прожили на взятках. Я знаю, о чем говорю. Сморгонь.
Я хочу подтримать военного пенсионера. Правильно он говорит, что пенсия не может быть одинаковой. Пенсия дается за то, кто на что учился.
Вспомнил телефонование майора в отставке, былого войсковца, где он скаржился, что у него пенсия амаль больше за 700 тысяч и доплата около 300 тысяч белорусских рублей. А як людям, прозвавшим все життё на земле, и отримливать пенсию 400 тысяч. Як им жить? Если он уже скаржится, так не знаю. Он слухает, хай потелефонує про Радио Свобода.
На прошлой неделе я позвонил до Радио Свобода и конкретно сказал, какую пенсию получаю как военный пенсионер, сколько добавили и почему сняли эту надбавку. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Военным и сотрудникам МВД вообще не нужно платить пенсии. У меня возникает вопрос позвонившим. Чем вы отличаетесь от нашего правителя? Ответ прост. Ничем. Не плакаться надо в жилетку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь и процветающую Беларусь. Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос. Мы не на отдельном острове живем, а в центре Европы. Так и жить должны, так как наши западные соседи, а не превращаться в племя масаев. С уважением, Петр Степанович.
Протягнем огляд телефонования за тыдень звонками про добробыт и про наступствы усесветного финансового кризису.
Нескольким тысячам жителям Первомайского района были разосланы заказные письма с уведомлением с таким текстом. Проводимая государственная политика экономии и бережливости во всех сферах хозяйственной деятельности требует активного и осознанного участия в ней граждан, в том числе на бытовом уровне жилищном фонде. Одним из путей достижения реальной экономии является установка индивидуальных приборов учета расхода воды и так далее. Стоимость отправки заказного письма с уведомлением плюс конверт стоит 780. Вот такая у нас экономия и бережливость.
Сегодня узнал о понижении тарифной ставки первого разряда на 15%. На вопрос ваших журналистов, с чем это связано, я бы ответил так, что это издержки рыночного социализма. То, что это связано с глобальным кризисом, не верю, так как президент заявлял, что нас кризис не коснется, а президенту нужно верить.
Супоставьте, коли ласка, выказывание Лукашенко несколько дней тому, коли он в эфире говорил, что так называемый кризис. Мовляв, в Беларуси нема кризиса. А вот только что почув по белорусским телебачанию с Ираном, и он некие переговоры ведет. Так уже говорит, что нам треба разом выходить из этого кризиса. Уже никаких слов так званый нема. Супоставьте, коли ласка, два этих выказывания в эфире. Нехай простые люди побачат, які Лукашенко... Чи то хамелеон, чи то еще некая природная з'ява на его дейничає.
Любимая свобода, кризис Беларуси, отбрехни, урада.
У ефіру Радіо Свобода народ говорить про владу.
Лічу, что в Белоруссии порушаются социальные и громадянские правы и тех людей, что потерпели от ядерного выбуха на Чернобыльской атомной станции. Это порушение права на здоровье, якое замацевано документами Организации Объединенных Наций. Ни урад, ни депутаты ППНС не зацікавлены у тим, каб гэтай категории громадян отменили дорогие визы для медицинской реабилитации и своего здоровья за межой. Коли гэтого права не існує, то и право на здоровье дискредитовано тими, кто повинен турбоваться об лёсе белорусской нации. С Гомельщины, чернобыльский ликвидатор Василь Селиверс.
Это я скажу, Александр Анатольевич из Витебска. Послушайте такую информацию. Для рассмотрения вопросов, изложенных в вашем обращении в прокуратуру Первомайского района города Витебска, приглашаем вас в учреждение здравоохранения Витебский областной психоневрологический диспансер, улица Гагарина, 10А. С каких это пор в Беларуси стала прокуратура и Дурхата одно и то же?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Памёр галоўны мафіёзі праваслаўя Алексій II. Што я магу аб гэтым сказаць? Нямала чалавечаства праліла крыві, каб аддзяліць церкву ад государства. Но яны лезуць пішчмом. І диктатам яны угодныя. Наконт гэтага я скажу так. Религиозники и верники, президентские выхалуи, как вы были божьи посредники, не были бы ваши руки в крови. Палачам вы вешаете награды, чествуете их, как героев войны, у обездоленных вы трахаете кишени. Где ваше сумление? Вось, какие яны. Михась, звездки Карпиловка.
Алексія другога называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Ён аб'ядноўваў праваслаўных іншых краін пад уладу маскоўскага расійска-імперскага праваслаўя. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі.
Молодечно, Анишкевич Дмитрий Николаевич, почему у некоторых авторов «Звонков на свободу» такая патологическая ненависть к России? Только маразматики могут забыть, что все мы не уничтожены фашистами благодаря победе над Германией, благодаря России, которая ковала эту победу.
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. А зараз вольная студыя. Міхась Скобла гутары з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, мы з вами не ўпершыню сустракаемся пры мікрафоне на нашым радыё, але здаецца, вы ўпершыню прыйшлі да нас як намеснік старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. Невядома, колькі прафесійных мастакоў было ў Беларусі на час стварэння арганізацыі, але перад вайной у 1940 годзе, я адмыслова паглядзеў у энцыклапедыі, Саюз мастакоў налічваў 35 чалавек. А колькі сёння чальцоў у вашай арганізацыі?
На сённяшні дзень у беларускім саюзе мастакоў 1212 чалавек. І гэта не дзіва, бо калі параўноўваць з паваенным ці даваенным часам, то зараз у нас вельмі высока пастаўлена прафесійная адукацыя, і толькі сёлета, вот літаральна тыдзень таму, мы прынялі 78 чалавек у склад Беларускага саюза мастакоў.
І які прыблізны ўзрост новапрынятых сяброў?
Бальшыня – гэта выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтваў, людзі, якія 2-3 гады як закончылі наш акадэміі. Іншая справа, што маладых людзей мы, не гледзячы на іхнія заслугі, а ў іх шмат, якіх бывае і дыпломаў міжнародных, і перамогі ў міжнародных конкурсах, мы ўсё роўна спачатку прымаем у маладзёвую секцыю. Гэта для таго, каб ён год-два пацвердзіў свой прафесійны кшталт.
70 гадоў паважны юбілей, як для творчай арганізацыі, але нешта не чуваць было, каб мастакі яго адзначалі. Няўжо ўсясветны крызіс перашкодзіў?
Я не магу назваць нейкіх, як гэта раней было, гучных паседжанняў урачыстых, але калі я згадаю усе мастацкія імпрэзы, якія ладзіліся намі цягам гэтага году, то мы яшчэ як і вельмі высока адзначылі гэты юбілей. Іншая справа, што я не здарма сказаў пра нейкія паседжанні, асабліва гэта памятаецца з савецкіх часоў, калі мастакі былі, скажам, ці не самымі багатымі, і саюз быў манапалістам на ўсю мастацкую прадукцыю і мог сабе дазволіць не толькі безбедна існаваць, але і будаваць кватэры, будаваць майстэрні і праводзіць урачыстыя вечарыны. Ну, зараз, відаць, не той час, бо апроч юбілею мы яшчэ мусім памятаць пра шматлікія праблемы. Літаральна недавно нам падвысілі значна арэнду зямлі пад нашымі аб'ектамі, а ў нас ёсць мастацкія салоны, мастацкая галерея і камбінаты мастацкія. У нас даволі шмат маёмасці, і зараз, канешне, гэтая арэнда знайшла однозначно подвысилась, это моцно бьет по наших финансах. Тем не менее, когда мы пришли до улады в Союзе Мастаков, мы ледве не в три раза подвысили финансовый стан Союза. Нам это удалось. И зараз мы не только с Божьей допомогой вырашаем проблемы, але и стараемся допомогчи нашим мастакам, особливо старейшим, ветеранам, инвалидам мастакам. Мы довольно стало выплачиваем материальную допомогу грошовую. Уже подрихтованный загад. И до этого юбилею мы уручим довольно значные грошовые премии больше, чем 80 мастакам.
Рыгор, агульновядома, что серьезные громадские организации и партии в Беларуси расколотые и помноженные. У нас два союза письменников, две журналистские организации, два профсоюзы, два белорусские народные фронты и так далее. То, что союз мастаков до этой поры застается одним, это заслуга его керовництва, чи просто улады, покуль не бачать потребы вас делить?
Это заслуга самих мастаков и керовництва, тому что, коли б захотели поделиться, то уже давно поделились б. Иншая справа, что у нас при всех розницах светопоглядов, мастацких накерунков, там, авторских стилей, а яны могут быть абсолютно полярные, неяк, дякуй Богу, заховывается толеранция у межах Союза, и поколь что я таких вот подставов для нейкого поделу, расколу не назираю. Что нас может, конечно, не дай Бог, але что нас может сапраўды растерушить и расколоть, это найперш материальный стан, и мы усиляк змагаемся, вы ж разумеете, мы больше за 150 майстерняў арендуем у города. И сёлета, у весну, нам подвысили эту аренду в 10 разов. И мы полгода потратили на то, каб вернуть это назад. Дякую Богу, мы отбили. Не зусім, але на 80% мы все ж таки отбились, не ведаете надолго.
Мне рассказывал старшиня Союза белорусских письменников Олег Пашкевич, что тягом уже больше, как 5 годов, улады зусім не отказывают на официальные листы Союза. Организации, якая, меж іншим, налічвая каля 500 человек. А чичуя улада, ваш союз мастаков, яким удвоя больше шальцов, и які одины, як монолит.
Ну, принамсі, коли я сказал, что мы здолели отвоевать наши амаль что ранейшие позиции по коштах, относно аренды майстерню, то напевно ж почула, бо я написал этих листов десятки, починаючи с премьер-министра Сидорского. Был подрихтованный лист, до речи, и на самый высокий узровень, але обошлося покуль без его. Мало того, мы ж уваходим и у некоторые ихние структуры, я маю на увазе монументальный совет, який подначаливается совету министров. Это и совет занимается помниками, усталеванием, потому что нас не во всем задовольняла праца ранейшего совета.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». Михай Скобла гутарыць з мастаком Рыгорам Сітніцам.
Рыгор, вы згадали монументальный совет при Совете Министров. Недавно мне у Астраўцы на Гарадзіншчыне показали выдатный парк сучасной скульптуры. Просто у центра города усталяваная 1,5 десятка выдатных творов, причем звязанных с белорусской историей, с фольклором нашим. Да кто я у Астраўцы? А чому у Менску стоять некие безобличные девчинки под парасонами, некие Остапы Бендеры и губернаторские брычки?
Тому что покуль что на гэты процесс мы уплыву не маем. Это ставить практично городское керавництво на свой густ, ставить то в основном один и той же человек, один и той же автор, это Владимир Жбанов. И я не скажу, что там уже все у него слабо, потому что, когда мы вспомним вот Михайловский сквер, коли паштам-то, там есть девчина, которая сидит на лавце, это вельми пристойный твор.
А ведаете, Ригор, як называют эту девчину?
Як?
Путана?
Як бы ее там не называли, но я гляджу, як мастак. Это пристойно зроблено. Иншая справа, что не все помники мне подобаются, и, скажем, коли стоит эта карета, якую чамусьці назвали губернаторской. Я завсёды кажу, что ну, треба згадать, что губернатор подписал загад, каб знести гэтую ратушу найперш. А уже ніяк он не приезжал туды на працу, да еще на нейкой брычцы. Я был бы рады, каб там стоял помник Магдебургскому праву. И, до речи, есть вельми выдатный проект, ну, покуль что не зауважены керовниками города. До речи, я вельми хотел бы, каб на на верхнем городе стоял помник Дунину Марцинкевичу и Станиславу Манюшку. Это было б абсолютно оправдано во всех сенсах. Покуль что этого помника нема, хотя я ведаю, что есть постанова, принятая Советом Министров об усталяванні помника Дунину Марцинкевичу, примеркованного до 200-годового юбилею. Улады марудить, мы чакаем, усяляк нагадываем и будем нагадывать, и не дадим это, принамсі, замарудить.
Вы заговорили про пляны менских уладов по усталяванні помников. Вот и недавно мне рассказал скульптор Геннадий Лойко, что менские улады збираются, так бы мовить, добраупорядковать Купаловский сквер. Эта территория, прилеглая до Купаловского музея, она сама по себе уже музейная. А керовництво Союза мастаков что-нибудь ведая про это добраупорядкование?
Мы про это ведаем. До речи, я витаю эту идею. Иншая справа, что не варто допускать, каб яна так само была некой стихийной и на узровне особистых знаёмств. Мы зробим усе намаганні, каб это было не то, что подконтрольно, каб это было под профессийным контролем. Конечно, там не могут поуставать некие выпадковые творы, там повинны быть творы, связанные с наибольш ключевыми образами творчести нашего гения.
Ригор, недавно я прочитал одну выдатную книгу про мастака Амедео Модельяни. Ее автор Виталь Веленкин. Гениальный мастак жил жабраком, працы его каштовали вельми танно, 30 франков. Але проз кожный тыдень после его смерти до личбы 30 домалевался еще один нуль. 300 франков, 3000 франков, 30 тысяч франков. Чому мастаку при житті гэдак тяжко домахчися признання?
Что до Амадео Модельяни, то мне ничего тут, я кажу, дивным не подается, потому что он у сенсе мастацкой мовы своей, мастацкой стилистики, он моцно перегнал, до речи, як и Ван Гог, яны моцно перегнали свой час. Ну, коли поравновать, скажем, с названными мастаками когось из белорусов, вот вам приклад Язеп Дроздович. Я не могу сказать, что ягоные творы зараз там с великими нулями продаются, але тое, что человек прожил жыццё фактично жабраком, зараз ягоные творы у самых буйных музеях, и белорусских, и литовских, и это так само показчик. И он николи, живучи, не думал, что так будет. Правда, в ягоным дзённику есть запись, что придет час...
Вы меня еще пошукаете.
Да, и нас отшукают. Вот человек верил в тое, и дякую Богу отшукали, и ушановали, и помник стоит. Сегодня мы, до речи, отчиняем мастацкую выставу, присвеченную 120-годию нараджения Дроздовича. Это так само показчик. Это так само, как все лето. Мы же можем поравнать, якая литературная продукция, творы литературные, мают наибольший наклад. И вот вам отказ. То же самое. Який наибольший рейтинг мы маем, так сказать, у музычной сферы. Коли мне кажут, что Борис Моисеев это спевак, ну так а кто тогда Хворостовский? И коли скажем той спевак, то чому спевак гэты? Нема пророка в своей отчине.
И хиба апошнее пытание заканчивается 2008 год, 2 тыдні засталося до году нового. Что вам запомнилось еще лето? Какие подеи у мастацким житті нашей краины вы хотели подзначить менавіта як подеи?
Гэты год вельми пленным лічу для Белорусского союза мастаков. Мы упершиню зладили первое белорусское биеннале живопису, графики и скульптуры. На великий жаль, до сёння, до гэтага часу у нас гэта не адбывалася. Европейские краины давно уже не то, что привыкли, призвычаліся до гэтай подзеи, а мы все мусим придумлять велосипед. Бо биеннале – это выстава, якая ладится раз на 2 гады, с твораў, створаных у гэтые 2 гады, и она ведала вельми шмат людей. Мы, до речи, домоглися, что нарэшце у Палац мастацтва пайшли люди. Людей было вельми шмат. Перед гэтай выставой мы ладили выставу с фондов Белорусского союза мастаков. А раз пораз трэба доставать, гэтак як трэба перачитывать нашу литературную спадчину. Ну и, конечно, я не могу обысці увагою помнік Станіславу Жуковскому, які сёлета быў усталяваны на ягонай радзіме у Пружанскім районе. Гэта вельмі знакавы мастак для нашага мастацтва. Ён все ж таки нарадзіўся у нас, і мы ніколі не павінны пра гэта забывацца, якога вялікага мастака мы далі свету.
У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з мастаком Рыгорам Сітніцам. Thank you.
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё права выбору.
Доследы свабоды. Наступствы фінансавага крызісу адчуваюцца ва ўсім свеце. Згортваецца вытворчасць, банкрутуюць банкі і кампаніі, звальняюць тысячы людзей. Беларусь на гэтым тле пачувае сябе адносна спакойна, хоць цяжкасці ў розных галінах эканомікі робяцца ўсё больш адчувальнымі. Аднак, канстатуюць эксперты, горшае для краіны яшчэ наперадзе. Журналісцкае даследаванне Ігара Карнея.
Кіраўніцтва Беларусі намагаецца пераканаць грамадзянаў краіны. Сусветны фінансавы крызіс закранае ўсіх, але беларусаў у меншай ступені. Аднак нават на афіцыйным узроўні прызнана. Тэмпы эканамічнага росту ў першым квартале наступнага году будуць зніжаныя да ўзроўню 5% замест запланаваных 10-12%. Пра гэта сёння сказаў міністр эканомікі Мікалай Зайчынка. Экс-дэпутат Верховнага Савету і бізнесовец Геннадзь Казлоў лічыць, што спробы суцешыць суграмадзянаў цалкам зразумелыя, аднак досвед суседзяў сведчыць. Пазбегнуць наступстваў сусветнай навалы папросту немагчыма.
Так, по 3 разгляду менш, значит, меньше сразу же пенсия, значит, меньше, ну, все уменьшилось. Сразу же, он так сказал, у нас 25% пенсионеров. Кризис, который по всему миру, он у нас будет пик в февраль-март месяц. Помните мои слова. Так подойдет, что мало не покажется. Ну, Украине часто бывает, сегодня обстановка там не приятствовалась. Неизвестно, чем закончится. Там очень тяжелая обстановка. Сейчас экономика так. Ну, в Одессе вчера было 11 гривен за доллар. Они же ушли за 4,65 же, что не было. И вот за месяц 11. Так у нас рубль тоже варится. Уже в обменных пунктах по 240. Так что вот так.
Ці можна скарыстаць крызіс ва ўласных інтарэсах? Раз-пораз з'яўляюцца артыкулы пра тое, як нейкі суб'ект не толькі вытрымаў фінансавую блякаду, але і зарабіў на агульнай бядзе немалыя грошы. А што ў Беларусі? Аналітык фінансавага порталу Інфабанк Бай Кацярына Смірнова кажа.
Пока даже и не видела. Это может быть, знаете, такой философский там вопрос. Да, там какой-то банк может, например, за счет того, что остальные привлекли, завоевать долю на рынке. Но как это все будет на самом деле? И хватит ли у кого-то конкретного сил? Я могу пока только наблюдать. Наверное, вряд ли кто-то сейчас это и серьезно прокомментирует. Потому конечно, могут быть какие-то варианты. Ну, посмотрим. Даже не знаю, честно говоря.
Есть такое меркование, что своей кульминацией кризис досягне до весны, а потом поводле логики поляпшения.
Честно говоря, сомневаюсь. Как раз таки слышала, что к марту это сугубится, но это отнюдь не значит, что к лету все улучшится. По прогнозу специалистов, которые я слышала, будет как раз таки весь следующий год. То есть что-то там радужное, мне кажется, не стоит пока надеяться.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не такі пессимистичны относно перспективы долгого буксования во умовах сусветного кризиса. І он кажа, што свет не ўпершыню перажывае перыяд стагнацыі. Таму арыентавацца трэба толькі на тое, што пасля крызісу абавязкова наступае эпоха імклівага эканамічнага росту.
Тут яшчэ многа, на самом деле, прогнозов. Много пессимистичных, есть более оптимистичных. Фактически, это очень трудно прогнозировать. Ситуация сложна в рамках любого кризиса. В данном случае сейчас происходит естественный ход вещей. Тут нет ничего такого необычного, нестандартного. Когда будет опускаться достаточно большое количество показателей до минимального уровня, а потом начнем
Крызіс па-беларуску мае выразны расійскі акцэнт. Старшыня Асацыяцыі беларускіх банкаў Фэлікс Чарняўскі падкрэслівае, зацыкленасць практычна ўсёй беларускай эканомікі на рынак суседняй Расіі саслужыла беларусам дрэнную службу. І фактычна ад таго, як здолеюць зарыентавацца ў сітуацыі расейцы, залежыць і перспектыўны дабрабыт беларусаў.
Свыше 50% занимает расійскі рынак. Естественно, это все вызвало затруднение поступления от реализации нефти. Россия все заботила, что ай, высокие цены на нефть, куда деньги девать. Пускай теперь вот скажут, как хорошо. Казахстан сложно с ликвидностью банковской системы. Кредитование сокращается, наблюдается замедление темпов роста. Уменьшается покупательная способность. Конечно, это затрагивает наши рынки.
У адпаведнасці з Міністэрствам эканомікі у першым квартале 2009 году чакаецца зніжэнне экспарту беларускіх тавараў амаль на 10% у параўнанні з такім жа перыядам 2008 года. Снижение импорта оценивается на уровне большим у 11,5%. Объем инвестиций у основной капитал у первом квартале наступного года может подвыситься только на 4%. У этой связи Министерство экономики унесло во урад пропановы на измену прогнозу социально-экономичного развития на 2009 год, який продуглеживал рост валового внутреннего продукта на 10-12%. Теперь говорка про рост не более чем у 5%.
Доследы свободы. Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Не праспеце свабоды.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прычынайцеся са свабодай.